Багиров против.
Прямой эфир на радио «Спутник». В студии Татьяна Ладяева. Рядом со мной писатель и медиатехнолог Эдуард Багиров. Напомню для наших слушателей, что не только слушать, но и смотреть нас можно. Идет видеотрансляция из нашей студии. Группа ВКонтакте «Радио «Спутник» так и называется. Очень легко найти. Можно подключиться, присоединиться и оставлять, конечно же, свои комментарии под трансляцию. Ну и также у нас есть телефон прямого эфира. Он остается прежним. Записывайте, запоминайте, чтобы быстро найти в той ситуации, когда появляются интересные вопросы. 8-495-951-05-66, телефон прямого эфира, я напоминаю. Ну, в этом часе, по традиции, мы обсудим главные новости, которые сейчас фигурируют в средствах массовой информации. Начнем мы, это ожидаемо, начнем мы с ситуации на Украине. Дело в том, что спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру для обвинений российских солдат, вооруженных сил Российской Федерации в применении отравляющих веществ. Вот такие сообщения приходят из Министерства обороны.
Ну, в их случае это удивительно. Они всегда прикрываются мирным населением. У них тактика и стратегия военная. Это входит напрямую, этот пункт. А где подорвали-то?
В одном из регионов ДНР.
А, ну, вполне возможно. Регионы ДНР и ЛНР, они вообще не считают ни за какие регионы, и людей, проживающих там, они тоже за людей не считают.
В одном из районов. Ну, вот смотрите, какие при этом, как мне кажется, очередные громкие, вот с каким смыслом мы сейчас с вами сами определимся, приходит заявление от министра украинского, от министра иностранных дел Дмитрия Кулеба. Он говорит о том, что Украина не намерена идти на уступки России, в том числе по Донбассу и по Крыму, чтобы добиться прекращения огня. То есть на перемирие они не согласны идти.
Кулеба – это классический представитель нынешней украинской хунты, которому нормальный премьер-министр Украина, или там министр внутренних дел Украины, разложился бы просто пополам, порвался, чтобы лишнюю жертву, я не знаю, решить дипломатическим путем любой вообще вопрос, особенно когда предлагают договариваться, а эти просто, они сидят в Киеве, как бы, да, они прекрасно знают, зачем они там сидят, и интересы простых жителей Украины туда не входят никак, в их интерес. Вот, поэтому ему наплевать, ну, подумаешь, еще там несколько десятков там, тысяч, может, погибнет украинского народа. Что ему-то с этого?
Ну, вот мне интересно в этом ключе с вами порассуждать, как, что говорит Кулеба. Вместо того, чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос надо отправить в Москву. Вот давайте представим, что Дмитрий Кулеба позвонил в эфир «Радио Спутник» и нам говорит, вот вопрос направляю вам. Что мы ему ответим?
Я думаю, у них там переговорный процесс настроен на самом высшем уровне. И звоните на радио «Спутник», никакому Кулебе не нужно совершенно. Нам, у нас есть и поинтереснее ораторы тут.
Так, ну а тем не менее, вот что бы мы ему сказали?
А вы какой вопрос конкретно имеете?
Я имею в виду, что вместо того, да, вот цитирую еще раз, вместо того, чтобы спрашивать у Украины и говорить Украине, что она должна, какие шаги должна предпринимать для перемирия, что этот вопрос адресуем России, что должна сделать Россия. Вот так вот звучит.
Так Россия все для этого и делает возможное. То есть у нас, мало того, что Владимир Владимирович, как верховный главнокомандующий, он же неоднократно озвучивал цели и задачи, и всю стратегию, собственно, операции. То есть там прямое указание красной нитью проходит, не трогать ни в коем случае мирных жителей, и уж тем более не прикрываться.
И мы давно уже об этом говорим. Собственно, после 24 февраля да, это заявление просто было сразу сделано и президентом Российской Федерации.
Сегодня буквально вон из Азовстали проложили коридор, и украинских раненых военнослужащих оттуда вынесли.
В ДНР.
Ну, как бы, да, потому что, ну, как бы, русский военный устроен так, и вообще русский человек. А эти упыри, которые там сейчас сидят, они бы ни хрена этого не сделали никогда в жизни. Они расстреляли бы и сожгли бы этих людей.
А, кстати говоря, по поводу режима тишины. Вот, Эдуард, как думаете, нарушения будут в этом режиме? Или там препятствия гуманитарии? Вот тот факт, что на Азовстале сейчас, сегодня ввели режим тишины, гуманитарный коридор открыли, но мы понимаем, что есть такая практика, к сожалению.
У этого гуманитарного коридора имеются вполне конкретные рамки, и выражаются они в том, что, ну да, мы разрешим, конечно, вынести раненых, и пускай их там лечат, и все на свете. Но до этого ВВ уже давным-давно озвучил, что все, парни, все сроки договариваться вышли. Вот, поэтому коридор этот исключительно для того, чтобы спасти раненых. А все, кто остался там, продолжают воевать, с ними больше не будет никто разговаривать.
Но а желание Кулебы, и не только Кулебы, других представителей украинских властей, вот фраза, опять же, его, мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, оставалось за нами. Это он
ничего
говорит так про Крым и про Донбасс.
Ничего ему не принадлежит. Вообще никакой Украины не существует. Ее Ленин, я как историк прекрасно знаю вопрос, ее Ленин на коленке сляпал 100 лет назад, а потом Сталин еще зачем-то дополнил. Стратегическая ошибка, кстати, была, до сих пор разруливаем эту несчастную западенщину, которая нахрен никогда не была Россией, никому никогда здесь была не нужна, и это была Венгрия и Польша, то есть, вот, видите, то есть, вы просто представьте себе Украину, да, вот запад Украины и восток Украины, вы понимаете, насколько это разные люди там живут? Ну, просто совсем ничего общего нет. Рагули вот эти вот, которые говорят о каких-то диких смесях суржик и местных диалектов, и русский, и Донбасс. Понимаете, насколько там проблемы огромного характера? Своего, говорит. Чего у тебя там своего, блин? У тебя даже, блин, унитаза своего нету, а не то, что со стороны.
Я дополню только детали касательно той новости, с которой мы начали, что спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру для обвинения вооруженных сил Российской Федерации в применении отравляющих веществ. Значит, уточняют, что в результате взрыва образовалось облако ядовитое высотой около 1 километра, ну и которое сейчас сместилось в сторону населенного пункта Краматорск. Mm-hmm. Вот, а будут, получится ли предпринять какие-то сейчас шаги для того, чтобы действительно, ну, никто не отравился просто-напросто из мирных жителей, среди мирных жителей, среди солдат?
Ну, я думаю, там уже давно такие процессы настроены. Там есть бомбоубежище, там есть вообще любые убежища для любых. Там 8 лет идет война, там 8 лет убивает мирное население различными способами, самыми просто вот зверскими и примитивными, и первобытными. Вот, поэтому, я думаю, там ребята уже попрятались, как бы, ущерб будет минимализирован ими же сами. И самими, точнее, господи. У меня, знаете, я человек текста и оратор. Из меня, видите, какой я иногда сбиваюсь и не могу самое простое слово проговорить. К тому же, ваша передача, вот это вот на радио на нашем, она...
На радио «Спутник».
Это единственное в неделю раз, когда я говорю голосом.
Когда вы, в принципе, разговариваете, да?
Да, конечно.
Ну, знаете, я вам как ведущая могу посоветовать. Строго. Можно разминаться, да, перед эфиром, допустим.
Не помогает.
Не помогает? Да. Ну, тогда не знаю, как решать эту проблему.
Ну, ничего, это вопрос привычки.
Вопрос привычки. Ну, действительно, потому что регулярно по понедельникам Эдуард Багиров в студии «Радио Спутник», но, а может быть, для того, чтобы разговориться, кто-то из наших слушателей должен сейчас позвонить в студию, задать свой вопрос. Напоминаю, телефон 8-495-951-05-66. Пока продолжаем беседу, которая также затрагивает украинский вопрос. Ну вот глава крымского парламента Владимир Константинов, он призвал элиты освобожденных территорий Украины принять решение о создании народных республик для того, чтобы в будущем интегрироваться и войти в состав России. Мы понимаем сейчас в первую очередь, что речь идет про Херсонскую область, потому что были там уже заявления, но, кстати говоря, мне кажется, заявления достаточно противоречивые, потому что в какой-то момент говорят о том, что...
Погодите, я вас перебью, потому Давайте. Что в этом вопросе я уж точно компетентен.
Конечно, я вас слушаю.
Не просто Херсонская область какая-то там, да, то есть это само собой. Одесская, Николаевская.
Но это область. В перспективе говорят, что могут быть такие запросы
это
и оттуда.
Вы знаете, откуда вообще возникли эти города? Так. Одесса, Николаев, Херсон, например.
Откуда?
Есть версии.
Откуда?
Их построил князь Григорий Потемкин, который после этого стал таврическим, на деньги Екатерины. На наши деньги. Вот несчастных вот сколько-то там сотен лет назад. Это города, которые вот, ну, по моему как разумению, как историка, они вообще не являются спорными территориями. Это наши города, построенные на наши деньги. И там живут русские люди. Понимаете? То есть... Вот то, что сейчас вот эти все пляски с бубнами, для меня как историка-то понятно, в принципе, потому что в исторических разрезах лишний там год, два или десять, они ничего не значат, а тот, как для гражданина, меня это дико возмущает. Я бы вышиб к чертовой матери всю эту хунту оттуда уже вон с Рамзаном Кадыровичем на пару, сам бы поехал, если надо, и выжиг бы там напалму всех этих мудаков. Вот.
А у вас не было мысли поехать?
А я что там буду делать-то? Я же не военный. Если понадобится какая-то там мобилизация, конечно, я поеду.
Не
у нас
бог,
любой человек, у нас любой человек всегда поедет. Слушайте, ну у нас не просто профессиональная, у нас суперпрофессиональная, суперсовременная, одна из лучших в мире армий. Какого черта мне там делать? Что, ну, так, в ЖЖ, что ли, писать? Или что там?
Ну вот по поводу Херсонской области я все-таки хотела бы уточнить, чтобы вы для меня пояснили, потому угу. что мне не совсем понятна ситуация, когда с одной стороны...
Сформулируйте вопрос лапидарнее.
Пожалуйста, с одной стороны, есть сообщение о том, что будет референдум в Херсонской области.
Ну это очень хорошо.
А с другой стороны, есть сообщение про отказ от референдума в том смысле,
чей
что
отказ?
Как бы
Кулеба?
И без... Нет, не Кулеба. В том как раз-таки от замглавы военно-гражданской администрации региона, о том, что как бы и без референдума все понятно. То есть, что есть желание жителей. И вот не очень... Мне-то и непонятно, референдум нам ожидать или нет.
Ну, сейчас я
насколько юридическое есть в нем необходимость?
Смотрите, какая история. Вот я, как гражданин Российской Федерации, прекрасно понимающий, кому принадлежит на самом деле этот город и кто там живет, для меня вообще нет никаких вопросов. Я бы не проводил никаких референдумов. Но не следует упускать из виду, что президент наш, Владимир Владимирович Путин, это человек, который по образованию юрист. Он юрист просто до мозга костей в этом разрезе. Для него очень важны юридические процедуры. Вот. И это несложно было заметить за все годы, пока он управлял государством. И я думаю, что все-таки референдум там будет юридический.
Угу. Ну, будем тогда ожидать, пока точных дат мы назвать здесь не можем, каких-то более точных сроков.
Да, конечно, не можем. Каким можно называть даты, когда идет военная операция? Это ситуативная чистость.
Соответственно, это будет, скорее всего, после военной операции, правильно, когда она закончится?
Почему она может... Этот референдум может начаться завтра, какая нафиг разница?
Ну вот, я про референдум и говорю, что нельзя прогнозировать.
Прогнозировать ни один серьезный эксперт вам не возьмется. А если возьмется, то шлите его к чертовой бабушке отсюда.
Я запомню вот именно такую формулировку. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. И у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Валерий, город Москва.
Да, здравствуйте. Какой вопрос? Да,
здравствуйте. У меня, честно, скажем так, два вопроса, они друг с другом связаны. Первый, подскажите, вот господин историк указал на то, что есть определенная разница между народом Востока Украины и Запада. Мне вот было бы интересно послушать, как это исторически друг с другом взаимосвязано. И также тоже при всем уважении услышал достаточно большой уровень, наверное, эмоций, да, на подобные темы.
Хотя, да, извините,
вот,
бывает.
Да, уточнить, не должен ли, скажем так, я не историк сам, да, но не должен быть историк менее предвзятым, может быть, человеком по каким-то вот особенно политическим вопросам.
Сразу
спасибо за вопрос большой, что позвонили.
Сразу начну со второй части вопроса. Историк не может быть предвзятым в принципе, иначе он хрен собачий, а не историк. Историк – человек-аналитик в первую очередь. Достаточно отстраненный и очень хорошо информированный. Вот. А то, что я тут сейчас немножко не сдержался и выразился рисковато, более чем я обычно выражаюсь, ну, это вот эмоции. Да, я переживаю как гражданин. И, то есть, конечно, у меня эмоции точно такие же, как у всего русского народа, российского народа нашего. Вот. Что касается второй части вопроса, вы просто зайдите, я не знаю, в тривиальную Википедию. Я не могу понять просто, как вы, в голове у вас сложилась такая конструкция. Это означает, что вы не в курсе, чем Запад Украины отличается от Востока Украины. Это теплое и мягкое. То есть это таджики и, допустим, белорусы. Вот есть между ними что-то общее?
Уже ну, слушатель, да, просто... Ну, вот это такой философский вопрос сейчас слушает, у нас был.
Да, нету, конечно же. Потому что таджики и белорусы – это два разных этноса, культуры, национальности и вообще всего на свете. Вот так вот рагули, которые живут там, на Западенщине, они с русскими, которые живут на Донбассе, имеют вот приблизительно такое же сравнение. Они даже, если вы смотрите там за медийкой, следите, недавно появлялись ролики, когда из Украины... внутренние эти беженцы куда-то приехали из Киева, что ли, приехали в вот эту Рагульщину, вот эту Ужгород, что ли, или Львов, так их там просто к чертовой матери послали куда подальше, и еще обхамили, что вы, типа, валяете со своим русскоязычным, типа, этим произношением в свой куда-то там вражку, говняшку. Вот. А к нам, пожалуйста, во Львов и в Ужгород, и там в Ривне, пожалуйста, будьте любезны, покиньте помещение. Они их просто ненавидят лютой ненавистью. Там просто вот даже на ненависти замешаны. Там где просто так вот сидят и скрипят зубами. Там дай им волю, они их вырежут сами к чертовой матери всех.
Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Продолжаем ждать ваших звонков, а пока небольшая пауза.
Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17:00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
Писатель и медиатехнолог Эдуард Багиров по-прежнему в студии «Радио Спутник», и у нас по-прежнему идет видеотрансляция из студии ВКонтакте в группе «Радио Спутник», так и называется. Не можем не затронуть, и я не могу не спросить, Эдуард, вашего мнения по поводу возможного расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции. Ну, многие высказываются по этому поводу, и вот, в частности, одно из последних заявлений генеральный секретарь УДКБ Станислав Зайц сказал, что такое решение приведет к росту напряженности в регионе. Но, кстати говоря, в рамках саммита ОДКБ, который сегодня состоялся, Владимир Путин отметил, что конфликта у Москвы с этими странами не наблюдается, но, конечно же, сам факт военного присутствия, расширения
напрягает. Я читал то, что сказал Путин,
так.
И слышал это тоже. Потому что я смотрел этот саммит ОДКБ онлайн. Тут вопрос в том, что то, что сказал какой-то Владислав Зай или что там.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ.
Это этот молдаванин, этот белорус. Ну, то есть его можно не слушать. Когда Путин что-то сказал, зачем приводить какого-то Зася к чертовой бабушке в этот в серьезный экспертный разговор. А ВВ сказал, выразился достаточно ясно, что, ну, пускай они вступают, как политический жест, это можно принять, это как бы не проблема. Но если они начнут расширение именно вот уже техническое, тогда мы будем отвечать. А пока беспокоиться не о чем. Это просто политические решения. Вот смотрите, я много раз приводил в пример тот же «Северный поток-2», о котором было столько разговоров.
Ну, сейчас разговоров нет.
Его закрыли, да. Но при этом все забывают вежливо или просто не в курсе, что «Северный поток» один-то работает каждую минуту и каждый день приносит нам чего-то там, какие-то совершенно чудовищные деньги. Вот и все. Политические решения, экономические, это не одно и то же.
Еще один слушатель до нас дозвонился. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да-да-да.
Никита, Москва.
Никита, здравствуйте.
Эдуард, вот у меня к вам вопрос. В плане такой, так сказать, сейчас уже, слава богу, альтернативной истории. Ну, мы же с вами знаем, что опередили нашего противника буквально на, ну, два, может быть, три дня от силы. Вот.
В чем?
В начале операции.
И какой вопрос?
Какой вопрос? Вот что, собственно, мы могли потерять? Ну, Крым, понятно, пострадал бы однозначно. Что еще?
То есть какая угроза была для России, если бы мы не смогли первыми отреагировать? Никит, спасибо большое.
Я не фантаст, я скорее историк. И поэтому какие-то вот эти фантастические версии рассматривать всерьез не могу. Ну, мы никак И ничего в этом конфликте, что касается какой-то геополитической или геостратегической точки зрения или разреза, потерять там ничего не могли просто по определению. Просто потому, что это не так устроено. Потому что соперники не равновелики, мягко выражаясь. Ну, это все равно, что... Вот, например, сравнить Путина с Зеленским. Дальше надо объяснять.
Ну, хороший аргумент. Про Белоруссию хочу спросить. Как-то уже упомянули вот мы белорусов. А здесь есть еще одно сообщение из Минска. Значит, в этом году посчитали, что год, еще даже половина года не прошло, но уже посчитали, что задержали более 230 человек за экстремистские материалы. Об этом начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Юрий Ткачук сообщил. Ну и напоминает, да, гражданам, что грозит административная ответственность за такие правонарушения. А что сейчас вообще в Беларуси происходит? В том числе на фоне всех тех, опять же, и санкций, и ограничений, которые обвалились.
Ну, слушайте, то, что произошло там тогда, когда произошло, когда после выборов Лукашенко там западные партнеры устроили там ад Израилем, конечно, их это достаточно напрягло. Напугало отчасти, но уж точно мобилизовало. И поэтому, конечно, то, что сейчас происходит, это всего лишь последствия. Вот и все. Они же предупреждали, все эти министры, я прекрасно помню все их декларации, совершенно открытым текстом сказали, что ответят за все каждый, кто совершил преступление. И сейчас их просто отлавливают и добивают. Это абсолютно нормально, потому что это враги государства.
А так. Большое количество уже, получается, поймали? Или еще какой объем работы?
Здесь нет разницы. 24 человека или 240 человек.
Почему нет разницы?
Ну, потому что какая разница, если ты нарушил закон, совершил преступление, более того, а то, что они там выкинули вот эти вот несколько дней, там пылал Минск и призыв к государственному строю и попытки его свергнуть там...
К госперевороту, да?
Ну, как бы да. И, соответственно, чего, какая разница, сколько там человек? Если там виновны 2400, и надо их отловить и посадить.
Нет, ну это я как раз к тому, какая работа уже в этом вопросе проделана, и когда поймают всех...
Я не являюсь специалистом по белорусским внутренним делам, связанным с уголовным производством.
Угу. Есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я бы, например, вот на месте силовиков белорусских просто к чертовой матери сажал в автозаке, увозил бы куда-нибудь в Окрестино и там тихо пристреливал бы из мелкашки в ухо.
Дадим еще раз, попробуем дать слово нашему слушателю. Как слышно, как вас зовут?
Меня зовут Иван, Москва.
Да, Иван, очень мало времени у нас осталось. Можно коротко вопрос сразу?
Да, очень простой вопрос. Не заявит ли Османская империя в историческом плане права на Крым?
Угу. Спасибо большое. Так.
Ну нет, конечно, не заявит. Они, может быть, там еще и как бы с политической точки зрения Эрдоган может там позвенеть мудями. Слово «мудя» можно в эфире произносить?
Эдуард, я боюсь, знаете, что мне скоро понадобится некий список слов во время нашего эфира, чтобы вам на 100% ответить, а какие же слова все-таки можно сказать или нет, понимаете?
Начинаются кровавые акты, кровавые цензуры прямо в эфире.
Не, ну почему же? Вы же сами спросили.
Ладно, короче, отвечаю на вопрос. Эрдоган, конечно, никогда всерьез не пойдет на форсирование этого конфликта, просто потому что это ему не нужно. Это у него, ему, он прекрасно понимает расклады, он прекрасно понимает, чей Крым, потому что именно у его предков этот Крым был когда-то отбит. И не один раз даже, прямо скажем. Вот. С политической точки зрения, там погрозить, там поухать на заполярную сову он может, теоретически. Но всерьез, конечно, он никогда в жизни не предъявит, потому что уж кому-кому, как не такому умному цинику Эрдогану, знать, чей Крым по-настоящему. Ну, тем более мы ему Сирию там отдали, на которую он претендовал.
Я напомню...
Предварительно отутюжив ее от всякого этого сброда, который так раздражал Эрдогана.
Я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Не только звонить, но и писать нам можно в Телеграме или в WhatsApp по номеру 8-968-766-3311. С нами на связи Каменко Роман Анатольевич. Я вас, во-первых, приветствую.
Здравствуйте.
Во-вторых, а вот давайте я вас спрошу.
Роман Анатольевич, это наша аудитория, он слушает нас вот прямо сейчас.
Прекрасно. А, Роман Анатольевич, а по поводу какой именно новости, вот мне просто Эдуард не признается, знаете, за эфиром. По поводу какой новости вы бы в первую очередь хотели бы, допустим, высказаться? Или какой у вас есть вопрос, чтобы мы обсудили?
Ой, ну вообще для меня это неожиданность, то, что спрашивать будут меня. Я Эдуарда хотел спросить.
Так, вот, хорошо, давайте.
Я хотел спросить, Эдуард, ну, я не думал, что объявит меня.
А почему же вы не думали, видите, как...
Так, подождите, не перебивайте пенсионера.
Все, слушаю.
Не мешайте человеку.
Не буду делать вид, что мы на «вы».
Не, ну, Роман Анатольевич мой старый друг.
Да, скажи, пожалуйста, почему тебя никогда нет в телевизоре? Ты же говоришь живым языком, там всегда одни и те же люди. Они, конечно, почтенные, вот, но просто одни и те же лица годами, часто косноязычные.
Ну, ты брут.
Расскажи живым языком людям.
Ой, живым языком сейчас Эдуард расскажет, я уверена. Все, да, вот вопрос есть, жду ответ.
Ответьте за меня,
нет,
пожалуйста.
Нет, почему же я? Нет, вам вопрос был адресован.
Спасибо. А то я не понял.
Так.
Роман Анатольевич, ты знаешь мое отношение к этому телевизору и вообще к публичной медийке. Когда-то я торчал из каждого утюга, из каждой обложки. В какой-то момент мне это достало, и я понял, что все, мне больше это неинтересно и скучно. И тем более я интроверт. Я человек текста, а не одноразового трепа, который нигде не останется никогда в жизни. И меня это даже не забавляет. Сейчас я вышел в публичную, ну, в общественную медийку, в публичную, просто чтобы быть сплоченнее со всей нашей медийкой, поскольку я медийщик. Вот и все. Кто сейчас у нас не имеет ни выходных, ни проходных, и то, что ему там нравится или не нравится, приходится, видишь, задвигать иногда. Я не знаю, зачем я нужен в телевизоре. Понимаешь, шоуменом я не являюсь. Сказать могу такое
вообще-то
иногда.
Являешься.
Ну, блин, ну, спасибо, конечно, за комплимент, но это неубедительно прозвучало. Я сейчас говорю просто, как вот сижу за столом и разговариваю, тем более с тобой, еще проще. Вот. А когда мне приходится... человек, который раз в неделю выходит из дома и разговаривает с живым человеческим языком, ну, ты понимаешь, насколько мне это тяжело. Понятное дело, что если я... поставил бы себе цель, или передо мной бы поставили ее грамотно, там как-то скомпоновав и это, мотивировав, я бы, наверное, и сходил бы в телевизор, но какие-то проекты у нас вот перед Новым годом были, но сейчас пока они отложены на заднюю полку, но, опять же, тоже я вот не могу сказать, что я пока вдохновлен этим.
На самом деле, мне кажется, что Эдуард уже в каком-то смысле находится в телевидении, в телевизоре, потому что у нас идет видеотрансляция
с
нашей студии.
А вы видите, какой я сжатый сижу?
Студии.
И весь этот вот зажатый.
Да, Роман, если есть еще, давайте, один вопрос, и у нас просто еще есть ряд тем, которые надо обсудить.
Роман Анатольевич, давай.
Я тогда все-таки подставлю Эдуарда, моего дорогого. Я уверен, что радио слышит сейчас те, кто отвечает за медиа. Я вам, как постоянный телезритель всех ужасных каналов, могу сказать, что там не хватает живых людей. А вот Багиров, он живой. А там все либо полумертвые, либо...
Те каналы, которые ты смотришь, как ты меня там видишь? Вот я знаю, что ты смотришь всякий трешак, типа там Пятого канала. Давай я сейчас там...
Так, ну это была очень приятная беседа между знакомыми, но не только друзья Эдуарда Багирова, но и самые простые слушатели. Мы тоже будем, конечно же, рады вашим звонкам.
Романа Анатольевича мы будем привлекать еще впредь к диалогу.
Конечно, может быть, пригласим в студию. Почему нет? Тоже все вполне возможно. Напоминаю еще раз, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Небольшая пауза и обсуждаем главные новости к этой минуте.
Меня зовут Петр Лидов. Мы начали делать «Изоленту Лайф» с Трофимом уже года два назад. Ну, в общем, я точно не помню, когда. Когда сели на первую изоляцию. Подумали так, что ну а что так сидеть? Друзей много. Поговорить есть с кем, обсудить есть что. Надо делать. И такой получился какой-то клуб общения, перерос в онлайн-проект. Ну и теперь будем выходить по утрам на радио «Спутник». Ждем вас на «Спутнике».
Ну и как и обещала, значит, что происходит в России и в мире. Ну вот сейчас на мировую арену хочу выйти. Значит, во Франции новый премьер. Им будет назначена министр, бывший министр труда, получается, Элизабет Борн. Ну, история не такая уж сложная. Казалось бы, не надо искать здесь никаких политических подоплеков, потому что бывший премьер, он решил...
Подоплека женского рода.
Он решил уйти в отставку, он об этом Макрона предупреждал.
Премьер-министр ушел.
Да, потому что так. Не хочет входить в состав нового правительства. Ну и, собственно говоря, наверное, решение было...
Чем мотивировал?
Ожидаемо. Еще раз.
Чем мотивировал?
Без каких-то особых, на самом деле, аргументов.
Премьер-министр Франции? Без аргументов?
Ну, возможно, надо тогда дождаться каких-то деталей. Нет, но он говорит, что планировал подать в отставку сразу после президентских выборов.
А вопрос в чем?
Но вопросы я пока не озвучивала. Но, значит, президент Макрон просил его сохранить свой пост до всех перестановок в кабинете министров. Ну, решил отдохнуть человек. Ну, что тут еще сказать?
А почему мы сейчас слышим это в нашем эфире?
А потому что во Франции будет новый премьер.
Вы
и вот у меня вопрос. Элизабет Борн зовут...
Нет, я знаю, что там Элизабет Борн. Я знаю, кто она такая, хотя не очень хорошо понимаю...
А вот я как раз хотела спросить, а кто она такая? Что вы не знаете?
Я не очень хорошо понимаю во французской внутренней политике, так. Поскольку она меня не интересует. Я не являюсь ни там, фанатом Франции, каким-то диким, ни франкофоном, поэтому вот именно внутренняя политика, я знаю, как она там устроена, плюс-минус. Но чтобы я смог вам ответить на этот вопрос внятно, вы, платформу недостаточно сформулировали. Я даже не понял мотивацию ухода премьер-министра из вашего вопроса.
Потому что он так планировал изначально, и это было озвучено еще до президентских выборов, которые состоялись не так давно, но что здесь примечательно,
это
что правительство Франции впервые вот за 30 лет возглавит женщина. Вот здесь мы можем это
оценить? Суть, что ли, вопроса?
Ну, допустим, сейчас, да.
Послушайте, возьмите, там даже сейчас в половине европейских стран в доброй даже Министерство обороны женщины возглавляют.
Хотя, но это они, конечно, дань моде, может быть,
крокодил,
какая-то, нет?
Я не знаю.
Это дань моде или женщина очень умная, дань прекрасная?
Дань моде – это Камала Харрис в качестве вице-президента США. Или Джен Псаки, безмозглый совершенно амеба, в качестве... Недавно тоже ушла на пенсию.
А в России может быть премьер-министр женщина?
Вы шутить изволите, что ли?
Почему?
Вы не в курсе, в каком статусе государственного деятеля находится Валентина Ивановна Матвиенко, например?
Нет,
это высшая государственная должность, одна из самых высших.
Но это же не премьер-министр России.
Я уверен, что если Валентину Ивановну попросить стать премьер-министром России, она потянет эту должность, просто не унимая руки из кармана.
Нет никаких сомнений.
Конечно, вы посмотрите, на каком она посту. Вы знаете, какой это постный номер в политической иерархии страны?
Ну, один из первых.
Четвертый, да, факт.
Хорошо, тогда давайте поговорим про еще одного премьер-министра, а именно в Греции. Значит, какое там есть заявление от него? Он говорит, что Греция является самым надежным партнером США в особо неспокойной части мира. Ну вот по смеху я уже понимаю, что есть здесь какое-то несогласие.
Греция не может являться надежным партнером ровно никому на белом свете. Потому что Греция это такое территориальное образование, которое вообще ничего не решает и решать не может. То есть этот, как его?
Его зовут Кириакос Мицотакис.
Вот, Мицотакис.
Мицотакис, да, все
сегодня
верно.
У них Мицотакис. Так и запишем. То есть, он может говорить все, что угодно, потому что на процессы ни негативно, ни позитивно этот Мицотакис влиять не сможет никак, даже если сильно захочет. То, что он говорит, что он надежный партнер США, я думаю, в США это даже не услышит никто.
Нет, на самом деле, может быть, и услышит. Вопрос в том, как это воспринято. Дело
Греция
в том, что
это
он
страна
сегодня...
дармоедов, понимаете? То есть, они присоединились к Евросоюзу для того, чтобы ни хрена не делать. Греки — это очень ленивые люди. Очень бедная страна, повторяю, это очень важно, с несамостоятельной экономикой. Они такие вороватые, ленивые, то есть они вообще ни хрена ничего бы не делали, дайте им волю. Вот. И если для того, чтобы получить какой-нибудь очередной там транш или закрыть свой кредит какой-то очередной, Мицотакис потребуется сказать то, что он сегодня ляпнул, как бы, да, ну, пожалуйста, он это сделает. Точно так же он завтра, поменяйте слово «Америка» на «Россия», совершенно легко, он такой же ляпнет и завтра.
Нет, а мне просто...
Нет дела, и всерьез воспринимать заявление Мицотакис, это я извиняюсь.
Но где он это сказал? Это важно. Он 16-18 мая находится в Вашингтоне, надеется, что его примет Байден. Ну, вроде как такая встреча запланирована. Вот. И накануне, это не я, это наши политики, не только наши.
Так а что он должен был сказать, приехав в надежде на встречу с Байденом в США? Что он должен был сказать? Что он против войны, то есть он за войну в Украине и за Путина? Приехав в США.
Нет, он приехал в США. И накануне, смотрите, парламент Греции проголосовал за новое соглашение с Соединенными Штатами о военных базах. То есть американцам практически бессрочно, в бессрочное пользование предоставляют военные базы на греческой
Такие
территории.
Вопросы решают не Мицотакисы.
А кто же? Это же премьер-министр Греции.
Ну и что? А что такое Греция?
Страна.
Ну, хорошо. Греция находится в окружении... вполне себе внятных сообществ, которые, если Байдену придет в голову, обоснованно или нет, разместить базу в Греции, меньше всего, блин, на свете его будет интересовать мнение для этого Мицотакиса. И договариваться он точно будет не с Мицотакисом, прости господи.
Хорошо, но в любом случае премьер-министр Греции, он находится в Вашингтоне, неизвестно, о чем они с Байденом договорятся, потому что встреча все-таки запланирована. И интересно, а Россия-то как-то должна реагировать вот на тот факт, что представляют военные базы американцам в бессрочное пользование? Это вообще тревожное или нетревожное сообщение? Потому
с кем, где, какой базы конкретно? Скажите, страну назовите.
Греция.
А, Греция?
Греция. Мы все про Грецию.
Пока нет там никаких баз.
Как-то? Нету вообще военных баз на территории Греции?
Может, они и есть, но...
Ну вот предоставляют американцам в бессрочное пользование.
Уже предоставили? Или просто Мицотакис
сказал? Парламент Греции проголосовал за вот это соглашение новое со Соединенными Штатами.
Ну,
то есть
что?
Не просто сказано, а проголосовали уже об этом.
А американцы что об этом думают?
Вот, будем ждать, что думают об этом американцы. А Россия что должна думать по этому поводу?
Да, блин, такие вопросы следует решать по мере поступления. Ни Россия, ни Америка никак совершенно не обязаны всерьез в разрезе политической экспертизы или геополитической, или геостратегической реагировать на какие-то там инициативы, каких-то вошей, скачущих на сковородке.
У нас есть дозвонившийся. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий.
Да, Юрий, какой вопрос?
Вопрос, вот может ли Россия воспрепятствовать вхождению Финляндии в блок НАТО согласно мирному договору, Парижскому мирному договору 1947 года, гарантами данного невступления являются как раз и Соединенные Штаты Америки, и остальные постоянные члены Совбеза ООН.
Спасибо большое за вопрос. Напоминаю, телефон прямого эфира прежний 8-495-951-05-66.
Не, ну мы нормально же сегодня уже обсудили этот вопрос. Реакция Путина сегодня была вполне характерной и показательной. Пускай вступают на здоровье. Это политические жесты, чисто политические. А вот если там начнут разворачивать инфраструктуру НАТО военную, это будет уже совсем другой вопрос. И тогда на него будет реагировать нужно уже. А сейчас какая разница? Ну, пусть вступают или нет.
Нам-то что? Ну, там и Финляндия, и Швеция, да.
Ну, пожалуйста.
Эдуард, вы наверняка следили за ситуацией, которая развивалась в Риге 9-10 мая, правильно?
Ну, да, через медику проходил, я читал.
А какая первая реакция была?
Я уж привык к этому. Первый раз этот памятник рижским воинам-освободителям, первый крупнейший международный скандал, был году в 2006. Это когда приехали туда представители организации наших, была такая нашисты, и устроили там какой-то тоже перформанс. А, нет. Тогда его уже собирались сносить. Или 2008. Ну, короче, вот в этом разрезе. Сейчас могу не вспомнить, за давностью лет. Организация наши, представители, приехали к посольству, собственно, этой вот этого террикона прибалтийского. И устроили там дикую акцию. Там посла они там зажали. Прижали к стене. Там баба какая-то была послом в то время. Сейчас я уже не вспомню, опять же. Вот. И это уже вот первый серьезный скандал был тогда. И вот видите, то есть он все-таки, несмотря на маргинальность в целом акции, он свою роль сыграл и памятник простоял до сегодняшнего дня. А сейчас, видимо, уже все, уже выработан ресурс как бы такого. Да и сейчас времена совершенно другие, извините.
А я почему спрашиваю? Потому что министр внутренних дел Латвии Мария Голубева подала в отставку из-за вот
этих. Она не подавала в отставку, ее отправили в отставку.
Отправили в отставку, потому что слишком мягкие, нерешительные действия. Вот такая формулировка
идет.
Ну
да, она не смогла, как выразился этот мудил ее, вышестоящий, тоже какой-то там этот вот. Я их, у меня вот эти вот все Мицотакисы.
Но это греческая фамилия, как мы сегодня выяснили.
Поняли коннотацию и красную нить?
А как для Латвии? Вот,
а что для Латвии?
Как на самой Латвии отразятся такие события, ну, спустя, допустим, некоторое время?
Послушайте, никто как всерьез Латвию не воспринимал, так и не будет ее всерьез воспринимать.
Угу.
Так, это даже не камешек в ботинке, это вошь.
Но там большое количество русскоговорящего населения, правильно?
Ну да.
Вот. Как-то это потом скажется после принятия такого решения?
Я вам только что рассказал дивную историю, живейшего просто совершенно формата, которое произошло на моих глазах. Что я дальше еще могу нового рассказать?
Хорошо, тогда мы послушаем вопрос от нашего слушателя и послушаем потом ответ. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Анатолий.
Анатолий, какой вопрос?
Да, Эдуард, небольшая преамбула. Перед военной операцией приезжал Макрон. Они говорили с Путиным 4 часа. Потом приезжал вот этот Шульц, канцлер.
Шульц.
Как объяснить, что они не понимают, что американцы хотят ослабить, Россию за счет разорения Европы? И почему они так дружно идут в эту петлю вместе со своим населением? И все население тоже... на ура и это делает. Они что, дураки полные?
Нет, конечно.
Анатолий, спасибо.
Нет, конечно, они совершенно не дураки, но в Америке тоже сидят не дураки. И все, что сейчас происходит в Европе, все эти проблемы огромные, экономического характера, политического, все эти проблемы выгодны исключительно одной стране. Это Штатам, разумеется. Но поскольку Штаты годы и килотонны ресурсов потратили на то, чтобы такую ситуацию создать, они ее сейчас и получили, собственно. Поэтому в Штатах прекрасно все понимают. А эти, да, просто они уже не могут бороться никак с этим.
Напоминаю, позвонить нам можно в студию.
Блок НАТО, завершу, извините. Блок НАТО, он уже давным-давно используется Штатами как... внешнеполитический инструмент. И видите, сейчас прямо особенно эффективно. Чем слабее Европа, Евросоюз, тем Штатам, разумеется, выгоднее. Это нормально.
8-495-951-05-66. Звоните, продолжаем ждать ваших вопросов. Еще одна интересная тема. Отмена российской культуры на фоне всех происходящих политических событий. Вот даже подрались гости одного из итальянских телеканалов, во время там эфира, передачи, касательно этой темы. Один эксперт говорил о том, что нельзя отменять российскую культуру, что нельзя певцу, дирижеру запрещать приезжать в Италию, работать в Италии только потому, что он из России. Другой же говорит, что у всех публичных личностей была уже возможность высказать свое мнение по поводу спецоперации на Украине. Выбор сделали. Если они выбрали что-то не то, что нравится там, в частности, Италии, то, соответственно, ничего страшного в отмене российской культуры нет. А действительно, останется ли та страна, то место в мире, где российская культура будет интересна помимо территории, России, Беларуси?
Ну и формулировочки у вас, конечно. Русскую культуру как можно отменить?
Пытаются.
Они же не отменят русскую культуру. То, что сейчас происходит на вот этом вот фоне, это является стратегическими вот этими вот выплесками нервными. И там каким-то давлением с разных сторон. Как можно отменить великих русских музыкантов, пианистов, как можно отменить Рахманинова, а еще целый ряд здесь огромный, длинный. Как можно отметить Толстого с Достоевским? Иди отмени, попробуй.
Ну, что, отменить, мы же понимаем, артист, что имеется в виду. Да.
Отменить выступление артиста они могут. Но я бы никак не проводил прямых корреляций с отменой русской культуры. Ну иди отмени, попробуй.
Ну вот, а пример, допустим, это многие поспорят, насколько это культура или нет, имеет ли отношение к культуре, но Евровидение прошло, Россия не принимала участие, Украина победила.
Евровидение — это политическая организация давным-давно. Она всегда такой была, а ей даже особо не скрывала этого.
Ну, а если сейчас, допустим, там не приветствуют...
говорящие мужики, которые отрезавшие себе там причиндалы и представлявшиеся женщинами, то есть там вообще вот какая-то дичь совершеннейшая, не имеющая отношения, во-первых, к культуре вообще никак.
Угу.
Все Евровидение со дня создания культуре по-настоящему,
культуре,
не имеет отношения никакого. Это инструмент другого совершенно свойства, которое является политическим. Вот и все. Иначе чем это все объяснить?
Ну, смотрите,
с другой стороны,
да,
я совершенно точно не являюсь аудиторией той продукции, что производит Евровидение. Для меня это сорта говна, и так было, есть и будет.
Ну, вы смотрите, одно дело, когда мы говорим про великих классиков, наподобие Достоевского, наподобие Толстого, а другое дело, если мы говорим про современных, к примеру, писателей или про современных музыкантов, которые сейчас хотят развиваться, хотят больше привлекать территории.
Я же уже сказал, можно запретить выступление пианиста русского, да? Но запретить Рахманинова нельзя никак.
Ну, а современный какой-нибудь музыкант сейчас юный растет, мечтает о мировой арене выступать, ну, вот, не только в Лужниках.
Вот
а
здесь мы уже
еще
должны, да, собраться и потихоньку начинать реагировать уже в стратегическом разрезе. Ну, сейчас я тоже этим буду заниматься. Мы там уже...
А как именно?
Работа
расскажите.
Идет. Ну, мы сейчас будем отслеживать. Вы понимаете, проблема вот в чем здесь была самая главная. Для меня катализатором явилась. Мне не нужно этим заниматься. Я музыку слушаю. Понимаете, а не играю ее и не пишу. Но у меня есть любимый пианист Григорий Соколов, он русский. У него итальянский как раз менеджмент, под которым он последние лет 30 спокойно ездил по всей Европе и один раз в год или два выступал у себя на родине в Питере. Вот. Ну и спокойно это работал, и все. Никто об этом даже не думал. И вот теперь его запретили ему выступать в Питере. Я не знаю, чем мотивировали, но, видимо, контрактом каким-то. Контракт, ну, в этом году я не услышал своего любимого пианиста. В Питере.
В Питере. А почему в Питере?
Русского.
Вот, ну, я просто еще сейчас подумала, может быть, я ослышалась?
Нет, что у него Питер, очень серьезный гастрольный график, как бы он такой большой. Выбрать есть из чего. Но в России он выступает только один раз в год. Или два, в апреле. Питере у себя, он питерский. А так он по Европе гастролировал. Всегда, ему всегда ездили там на его концерты, ну, куда, какая разница, в Питер или в Рим. Вот. Но в этом году они переплюнули просто сами себя. То есть я не услышал русского пианиста любимого в Питере.
Так вот я и не пойму понять, как это...
Какой-то козел из Италии. И вот тут-то меня уже до меня окончательно дошло, что пришлось браться
всерьез. А, то есть его не выпустили, получается, чтобы он, ну, не смог приехать?
Ему контракт мне разрешили просто.
Угу.
Нет, у него с ним, у них с ними контракт. Угу. Но вот эта форма контракта меня не устраивает. И вот помните тот же диалог с Иваном Ивановичем Демидовым? Он был тоже довольно эмоциональным, но я не являюсь музыкальным менеджером, а теперь мне придется им стать. Теперь я этим буду заниматься.
А как долго, вот как вам кажется, нужно будет предпринимать какие-то шаги, чтобы...
Да, это серьезная, долгая, многолетняя стратегическая работа. Ну и что?
А сколько людей еще вместе с вами сейчас занимаются вот решением таким?
Ну, из самых серьезных профессионалов это Табриз Шхиди, который является главным концертным директором в нашей стране. Суперпрофессионалом, с которым мы второй десяток лет уже дружим. Вот. Сейчас мы с ним уже это все обсудили, списки собрали, я уже там отслушал массу материала, и мы будем вот прямо с детских групп заниматься.
Угу.
С 5-7 и дальше. Нам просто необходимо сделать так, чтобы выключить саму возможность, чтобы какой-то хрен из Италии откуда-то взял и выключил нам русского музыканта в русской филармонии.
А это только музыкантов сейчас касается? Или
ну, вот
других
мы сейчас
детей,
обсуждаем музыкантов. Тоже? Вы же спросили
нет,
про музыкантов.
Допустим, нет, допустим, про писателей. Вот писатель русский сидит в России, но хочет, чтобы его перевели, ну, к примеру, там, на итальянский язык, на испанский, английский, чтобы там продавались тоже его книги.
А если они будут востребованы, то какая разница?
А если не пускают, то опять же по политическим мотивам. Ну, просто хрен, отказываются.
Не пускают, и не надо.
А это важно сейчас писателю быть
на
мировой арене?
Итальянский язык переведен.
Ну. Ну вот, как на можно большее количество языков
послушайте,
быть переведенным?
Моя первая книга была переведена гастарбайтером. Она была переведена языков на 7, что ли. Угу. Так я ни одного экземпляра даже в глаза не видел. Меня это вообще никак не касается. А вот то, что на русском языке происходит, как мне, как сегменту русской культуры, члену ее прямому просто непосредственному участнику, вот это мне важнее всего всегда было, есть и будет важнее. Какие-то коммерческие интересы, особенно в таких разрезах, как сейчас, вы же видите, что они довольно неустойчивые, и их в любую минуту можно выключить с той или с иной стороны. Ну так вот, нужно сделать так, чтобы русскую культуру больше никто ниоткуда не мог выключить, и уж тем более из-за рубежа.
Ну вот я считаю, что на этом как раз-таки можно поставить жирную точку в сегодняшнем эфире. Писатель-медиатехнолог Эдуард Багиров был в эфире «Радио Спутник». Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. И я и мои коллеги в других программах также будем продолжать ждать ваших звонков.